Вторая лекция на записи.
А то как не ели, говорит, пришли.
Так, ну, сегодня новые лица появились. Давайте сразу к делу. Я думаю, что скифское искусство представлять не нужно. То есть это вот такая вот триада, это оружие, которое украшено звериным стилем. Это летящий олень, как визитная карточка скифского искусства. Ну и, собственно, это борящиеся животные. Иногда мистифицированные, иногда чистенькие. Вот. Одна острая проблема, которая находится в фокусе внимания уже научного сообщества, наверное, лет 20, это происхождение скифского искусства. То есть все понимают, что скифы — это вот такие люди, которые жили в Черноморье, поэтому и вообще термин скиф, он возник там. То есть таким образом вот греки, они как-то пренебрежительно называли вот жителей этого Причерноморья. Вот. При этом вот персы, они всех скифов называли саками. Саками — это вот такой народ шака, который живет сейчас, вот в осколке живут где-то в Пакистане, до верховья Гиндукуша, Кушанское царство, если как бы там более древнее брать. Сейчас вот его называют территория Тахристан. Вот. Он как раз на стыке Афганистана, Индии, Пакистана и Таджикистана называется. Поэтому вроде бы как там они жили. Но у искусства, у всякого, оно должно быть какие-то предпосылки, то есть причина возникновения этого искусства. Вот обычно, как бы вот сейчас, когда мы смотрим на какое-то вот, что мы называем культура, это осколки каких-то всегда религиозных культов. То есть мы просто уже утратили смысл вот этих вот обрядов, они выродились просто в танцы, но, как правило, это когда-то был какой-то культ, там кому-то чего-то поклонялись, а потом это все дело отошло, а вот эта вот форма осталась, и вот, собственно, как бы набор этот, этих форм, как бы вот они напичканы, это вот и есть культура. Кроме того, культура, она еще проецирует социальный процесс. Ну, то есть символизм, он имеет значение, да, то есть, вот, сейчас вот мы живем с вами под символом двуглавого орла. Ну, чтобы вот не было такого пренебрежительного отношения, что вот животное — это некая выродившаяся такая вещь. Вот. У нас двуглавый орел — это государственный символ. Да. Большинство там Индии, они живут под знаком коровы. Да, там Великобритания под символом льва живет. То есть эти символы никуда не делись. Там Чехия — это медведь, там скандинавские, они любят там дракона на свой флаг выставлять. То есть этот вот символизм, ну, как бы оттуда восходит и до сих пор этим пользуются. Очевидно, что аналогичный символизм, он использовался и раньше. Да? И вот, и мы знаем о том, что у нас народы, они очень часто, то есть как бы не то чтобы даже на флаг поднимали его, то есть вот такие символы, они были связаны обычно с каким-то культурным происхождением. Ну, то есть это какой-то тотем, первопредок, от которого возводилась вот вся эта череда происхождений, да, или, допустим, там миф. Вот, например, у тянов — это вот северо-восточная часть Тибетского Нагорья. У них вот есть такой миф о том, что у их первопредок забежал в пещеру, вот возле этой пещеры лег тигр, поэтому враги не смогли пробраться в эту пещеру, и поэтому этот первопредок поднял на флаг тигра. И, собственно, как бы, когда я вижу кошачьего хищника на символе, то есть я понимаю, это оттуда. То есть тяны, там дальше тангуты, до этого были тахары. Вот. Причем название тахары, тагары, это оно, возможно, отсюда возникло тайгер, и в Тибете тайгер. Вот. А тагарская культура, к которой мы относим к кругу скифских, она возникла из топонимики. То есть мы знаем, что у нас Минусинск находится на острове Тагарский, остров Тагарский, там есть озеро Тагарский. Этот топоним, ничего, да? Он существовал еще до того, как сюда пришли русские переселенцы. Там они развели курган, поэтому кургану, по этому месту, где развели курган, получил название там тагарской культуры. Поэтому вот в нашей топонимике очень много. Вот, например, Минусинск, он произошел от названия Минвусы. Это такое поколение монголов. Считается, что это настоящие монголы, типа Махэ, которые пришли с востока и осели вот в Монголии. Вот, и когда Минвусы — это 8 век нашей эры, как описывает Бичурин, и когда династию снесли, остатки Минвусов сбежали куда-то подальше, где их не достигнет какая-то мстительная рука, и вот они прижились вроде в районе вот сейчас то, что мы называем Минусинск. Пришли купцы, увидели этих вот монголов: вы кто? Мы Минвусы, ну будет, значит, у нас здесь Минуса. Вот так получился город Минусинск. То есть Минусинск — вечное название великих монголов, Минвусы. Да? Вот. Абакан, это там Абак, там Шорский князь, Телюцкий. В общем, как бы у нас здесь много чего намешано. Она, это кыргызский род, он тоже кыргызский род, еще в 18 веке там ходили. Вот. Поэтому тахары, они могли здесь каким-то образом обитоваться, ну, то есть прийти, вот какой-то осколок, маленький село, как мы его называем, сюда пришли. Вот, поэтому, когда мы видим, что один символ, ну, например, наш двухглавый орел, попирается другим символом, например, английским львом, да, то это, как минимум, оскорбление нашего государственного символа. Это повод для того, чтобы устроить большой скандал, а может быть даже вообще поругаться пух и прах. Когда мы видим скифский звериный стиль, и мы видим, что одно животное, да, относится, уничтожает другое животное, мы понимаем о том, что, скорее всего, в этом проявляется конфликт двух народов. Да? Один народ или племя, оно воюет с другим народом. У одних там символ орел или там перри, да? А во-вторых, лось, и орел ест лося. И если у меня лось мой бог, он у меня на флаге, и я вижу, что твой орел ест моего лося, я скажу, слушай, ну, давай эту ситуацию исправлять. Возможно, это бравада. Ну, то есть мы вот так вот вас уничтожим, да? А возможно, это, как сказать, пропаганда сейчас бы назвали. Вы, наверное, помните вот эти вот картинки Великой Отечественной войны, когда русский солдат демонстративно там убивает фашиста, фашист пал. Вот это пропагандистские вещи. То есть здесь тоже, как это вот мы рисуем образ будущего, как сейчас принято посылать. Посылаем наше намерение в космос, что вот так вот будет. Эскизский стиль, он как раз отражает вот такой конфликт народов. То есть для того, чтобы этот конфликт народов, чтобы эта картинка возникла, должно случиться так, чтобы вот в этом ареале обитали народы, у которых есть орел как символ государственности или там тотем, да, лось, да, баран или там козел, вот лев, волк, ну еще как бы там целый этот самый. Поэтому надо определиться, где же эти народы, собственно, как бы обитовали. Ну вот посмотрите, дальше еще картинка, это вот саркофага из Эрмитажа, там гигерианский саркофаг в скифской культуре. Вот эти вот, здесь мы вообще пренебрежительно, мы видим, что с вами тигры, они просто беспардонно топчут все оставшееся там скифский символизм. То есть здесь очевидно, что люди, у которых вот эти вот символы, они были в каких-то почитаемых, на почитаемых местах, они должны были обидеться и устроить большую драку с этими людьми. Ну, идем дальше. Где же жили у нас эти народы? Итак, я не буду говорить о всех, но для примера возьмем лося. Да? Лось — это вообще такая самый распространенный культ. Он у нас получил наибольшее развитие в Скандинавии. Вот эти вот картиночки — это лоси-лодки. То есть в Скандинавии на лосях плавали. Вот. И самое большое количество там этих лосей. А вот эти лоси — это пермский стиль. Это вот люди-лоси. Да, ну и, собственно, как бы наша акуневская культура. Вот я с рисунки с горы Суханиха. Вот здесь у нас есть вот тут лоси, тут лоси, лоси. А, то есть мы смотрим, что лось — это вообще животное таежное. Вот, оно в степи не живет. Поэтому, когда мы говорим о том, что это была какая-то орел ест лося, то это как минимум стык степи, да, и леса, и тайги. Причем как бы не просто такой там вот тайги, которые сосновый бор минусинский, да, это должна быть какая-то глубокая тайга, там с болотами, там где-то лось живет, то есть там не совсем это лесостепь будет. Да. Ну, дальше мы идем. Вот это вот карта расстановки оленных камней. То есть здесь четко просматривается, собственно, как бы эпицентр вот этого оленного культа, где он получил наибольшее развитие. Это Монголия, Аймат. Ну, здесь потом почитайте, как это чего делается. Возможно, что вот этот оленный культ, он получил развитие от лосиного культа. Ну, то есть люди жили где-то вот повыше, на стыке вот тайги и степи, потом они каким-то образом переместились в место, где лось не жил, поэтому появился оленний культ. Потому что очень многие лоси, вот посмотрите, это фотография из Минусинского музея, да, они похожи, многие олени похожи на лося. Вот. И так вот на самом деле этот стиль олень-лось, он просматривается там до самого далекого запада, они имеют место быть. Но эта версия, в принципе, как бы ни к чему не обязывающая. Вот. Кстати, вот это такой танец, не знаю, наверное, не знаете. Это тибетский танец цам. Считается, что он возник еще в эпоху религии Бон. Понятно, что сейчас его наполняют неким иным смыслом. Вот. Но если смотреть по факту, то мы видим, вот он тотем быка, да, великое божество. Вот он лось, вот он орел, его называют там по-разному, кто-то называет буркут, кто-то его называет там, как его, птица, которая ишну таскает. Вот, это ворон. Ну, то есть, вот в этом танце были объединены все вот эти, на тот момент наиболее развитые великие боги. А это белый старец. Вот, в рамках танца он такой появляется сначала уставший, там, туда-сюда, потом у него появляется вторая энергия, и он начинает их всех гонять палкой, пинать, издеваться. То есть, он демонстрирует свое доминирующее положение над всеми этими богами, тотемами. Вот, очевидный смысл этого был. Да, то есть вы можете поклоняться своему богу, оленю, либо богу, неважно. Но наш бог, белый старец, он выше вашего, да, он его пинает, и ему это позволитель, он имеет право быть. Вот, но я вот здесь зарисовал кунёвский образ, думаю, вам интересно будет просто посмотреть. Это вот там у них есть трёхглазые существа вот в этом танце, и они как бы вот очень похожи на наши кунёвские образы. Кстати, оленя вот этого, его называют шама. Вот, поэтому... Шаман – это, строго говоря, человек, поклоняющийся богу оленю. Это, наверное, как термос тоже. Он возник вот откуда, да, а потом всех тут назвали. То есть шаман, который поклоняется ворону, ну, то есть который работает с тотем ворона, очевидно, он не шаман, он там куткан, не знаю, или харган, ну что-нибудь такое. Потому что еще вот у нас вот есть топонический словарь имен, его наш знаменитый, хакасский этнограф составил, сам я забыл уже фамилию, а?
Бутанаев?
Да, Бутанаев. И там есть, например, Идаган. Да? Идык – это вообще тувинское слово, тождественное нашему языку. Идаган – гора. Вот. А Идаган – это жрец горы. Идаган. Поэтому не все шаманы Идаганы. Вот. Второе, вот оленя... Его еще называют Марал. Мара – это вот немножко более позднее, видимо, божество, может, ранее, не знаю. Вот. Он был мужского рода, это было высшее божество. У кафиров, гиндукушев, там же, где кушаны живут, оно и сейчас почитается. То есть у отдельных селений Мара – это высший бог, который, собственно, как бы родитель всех. Вот. И так как кушаны, они все поклоняются в основном козлину, ну, потому что мы уже в прошлый раз говорили о том, что горы, да, они соединяются с небом, самые чистые места находятся там, куда человек не может попасть, и, соответственно, самые чистые животные, они обитают там, где вот человек куда попасть не может. Это вот козлы-бараны. Они считают, что как бы эти козлы, они являются там стадом для перьев, для духов невидимых, которые, когда захотят полетать, превращаются в орлов или воронов. А все остальные олени, они являются родственниками вот этих вот козлов и баранов. Поэтому вроде бы как олени, это не чужой, совсем, а он где-то вот рядышком находится. Поэтому Мара, Марал, в принципе, как бы мы понимаем о том, что, может быть, и оттуда это название произошло. Поэтому вот два слова с оленем. Ну, идем дальше. Итак, для того, чтобы у нас скифский стиль возник, у нас должны сойтись два условия. То есть одно условие – должны быть народы, которые почитаются таким вот богам, плюс должны быть еще и животные, которые реально здесь живут. Ну вот, вот я там раньше не обратил внимания, придется открутить назад. Вот, еще. Вот здесь. Вот это только у северного оленя. Голова другого цвета бывает. Ну, то есть вот все эти вот моралы, которые, они все вот монохромные, то есть коричневый, это коричневый весь. А вот северные олени, они бывают вот разные. И вот у нас есть тундровые поверхности, это вот. Восток Тувы, тот же, туда, если мы пойдем, Тафалары, там у нас олени водятся. И причем вот Вая Ванштейн, такой вот у нас ученый был, он довольно долго работал в Туве, очень замечательно писал этнографию Тувы. Он вообще считает, что наша вот территория, то есть вот эта вот высокогорная тундра, она была одним из очагов оккультурования оленей. Почему? Потому что если север там много есть, да, оленей много ходит, можно просто охотиться, то здесь места мало. То есть количество оленей, просто если для охоты, будет недостаточно. Соответственно, его нужно выращивать в больших количествах, чтобы можно было питаться. И вот необходимость того, чтобы прокормить себя именно вот в высокогорной тундре, она привела к тому, что людей стали выращивать в искусственных условиях, то есть разводить. Вот. Ну и, собственно, как бы разводили это кетоязычные народы, которые они там уже сейчас, кеты, селькупы, они там на севере и так далее. То есть не все согласны, что вот только здесь он возник, вот, но все признают в том, что да, это может быть один из очагов возникновения этот самый. Итак, мы понимаем о том, что вот в скифском культуре у нас вот есть кошачьи хищники. Да? Лось на севере живет, кошачьи хищники на севере не живут. Да? А горные козлы на севере тоже не живут. Да? С другой стороны, олени не живут без леса и степи. Так же, как и горные козлы не живут без леса и степи. То есть им нужны горы. А вот Саяно-Алтайский регион, он в принципе подходит по всем показателям для того, чтобы это все дело соединить. У нас здесь и тундровые поверхности, у нас есть и горы, у нас здесь и живут кошачьи хищники, ну, где-то жили, где-то живут. Вот те же тигры, они вот их в Казахстане повыбивали, но вообще исторические источники говорят о том, что тигры там были. Это не обязательно тибетские тигры, они еще и там были. Львы тоже у нас есть. Вот смотрите, я вам дальше там картиночку показал. Вот видите фотографию, да? Этот вот камень, он хранится в Доме культуры. Кызыл-Мажалык селение, они его где-то нашли, на нем изображены два льва на поводке у людей. Вот. И камень такой, знаете, по нему стоит, он звенит, как железо. Замечательно, прямо в холле лежат. Там еще есть другие интересные вещи, как бы, кто захочет. Кызыл-Мажалык, Дом культуры. Там у них, не знаю, жив, нет, есть замечательные.
Тула?
А? Тула, да. Ну, это в районе Агдаурак.
В Акуле есть звенящие камни, они почему звенят?
Они плотные.
А?
Они плотные. Но это вот какой-то, я не знаю, не буду утверждать, что там за химический состав, какие формулы. То есть это камень же, он не просто там какой-то состав, у него внутри некоторые камни звенят. Вот. У нас в Читахлис было по описанию, что есть звенящий камень. Я, блин, всю долину прошел, подключал по всем камням, ни один не звенит. Да, надо было, да. И вот, получается, что вот Саяно-Алтайский регион, не Хакасия, а вообще Саяно-Алтайский регион в широком масштабе, он, в принципе, подходит под, именно под то место, где возникла вот этот скифский звериный стиль. Здесь жили народы, у которых были боги в виде лося, в виде оленя, да, которые там почитали волка, почитали горных козлов, почитали львов. Они все вот жили вот в этом вот регионе, они между собой взаимодействовали, воевали, соединялись в союзы и так далее. Поэтому ну, здесь вот это есть. Вот. Поэтому сейчас вот два у нас есть мнения. Это одно научное сообщество, там вот Кисель и другие, там Килуновская. Они придерживаются мнения о том, что вот Саяно-Алтайский регион — это колыбель скифской культуры. Отсюда все пришло туда. На чем они основываются? Еще на том, что у нас здесь скифский звериный стиль, он чистый. Ну, то есть вот мы берем курган Ражан 2, и мы видим там животных. Вот я их изобразил, да? Вот я их вырвал, так сказать, из контекста. Они чистые. Вот, они все находятся в гривне у правителя, вроде бы как союз, то есть вот я один, да, все вы со мной, соединены в одно целое, и вот мы все вместе, как бы, но я главный. Вот, и главный кошачий, это самое. Ну и, собственно, как бы Аржан в этом контексте я рассматриваю не как, что вот олень это женщина, а кошачий хищник это мужчина. Я считаю, что олень это представитель тотема олени, ну, то есть это племя, народ, который поклонялся оленю. А кошачий хищник – это народ, который поклонялся кошачьему хищнику. Это союз двух племен. Женщины из одного племени, из другого племени. И фактически мы говорим, что вот они между собой соединились. То есть это такой семейный союз. Такая практика, когда там короли или там принцесс выдавали, там брали себе в жены принцессы из другого народа, она везде всегда была. И я думаю, что она не исключение и для нашей традиции. Да, ну и еще обратите внимание, вот на этот двойственный знак, да, очень интересно, это два кошачьих хищника, это Сакинака, правителя, а два кошачьих хищника, а под ними какая-то вот кругляшок планета, мы еще к нему вернемся. Вот, дальше на запад мы видим трансформацию скифской культуры, его мистификацию, ну то есть вот это вот сочетание орла и льва, здесь вот считается, что это голова волка, а это вот бык, это вот шалобольнинская писаница, это вот в музее, в Эрмитаже мы видим, что здесь лев, а у него оленьи рога, вот. Ну и собственно как бы здесь вот вроде бы тигр, а здесь лошадь, сочетаемая с волк, вот что, лошадь и волк. Вот эта причина, ну как бы возможно, в ней отражается тоже социальный процесс. Ну, два народа соединяются в один этнос. Один поклоняется льву, другой поклоняется оленю. Да, как их соединить? Нельзя сказать, что олень выше, а лев ниже. Тогда получается как бы подчиненная функция. То есть народ, который поклоняется льву, будет чувствовать себя ущемленным. Вот. А когда они два равны, то есть они говорят, вот мы соединились, и возникло новое животное, это вот мистифицированное как бы животное, олень, лев, вот теперь вот он наш символ, и мы все вместе ему поклоняемся. То есть союз равных превращается в мистифицированное животное, которое. Поэтому чем дальше туда это все дело продвигается, чем больше возникает союзов, тем больше мы видим изменения вот в этих животных. Причем, если там еще смотреть, изменения разные были. То есть не обязательно, что там лошадь там соединялась с волком. Там и другие были соединения. То есть самые причудливые. Вот это если детальнее смотреть.
Михаил, простите, можно пока по форме? А по каким признакам делаете отличие льва от тигра?
Полоса. Полоски.
У льва кисточка на хвосте, грива, а признаков там, где мы будем называть.
Но грива, художника как обидеть может каждый. Мы предполагаем, что полосатый это тигр, а не полосатый это лев. Да. Вот, возможно, это я не принципиально. Ну, то есть, если это, может быть, это какой-то сибирский. У нас же были, помните, это считается, что у нас были свои пещерные львы, которых никто никогда вживую не видел. Вот. Были вот эти азиатские тигры, которые казахстанские, которые тоже никто вживую вот уже в нашей эпохе не видел. Поэтому, ну, можно ли вам считать? Вообще, нет разницы. Вот. Здесь вот интересно, можно проказную идею вам закину. Вот смотрите, вот здесь животное, это вот Акинак второй из Кургана, Рожан 2. Большой такой, железный нож. А это вот, что на нем изображено. Вот. Я думаю, что это был подарок, это не отражало тотем, и это на нем изображен, это хамелеон полосатый. То есть есть более полосатики, вот, и он мог символизировать вот это искусство, как сказать, маскировки, прятаться и так далее. Вот просто все, когда вот я читал описание, писали, что это вот кошачий хищник, не похож на кошачьего хищника, хвост какой-то, как вы говорите, другой, без кисточки, с наматыванием, как у обезьяны. Вот, поэтому я вот порылся, поискал, вот, похоже, да? Но вот здесь вот где-то я с Минусинского музея своровал табличку, очень замечательная табличка, у них там прямо по эпохам расписано. Вот. И здесь как бы вот начинается самая древность, и вот мы видим, где у нас там появляется скифский звериный стиль. То есть это вот уже там прям совсем тагарская культура. Вот. И мы сейчас переходим вот к моменту вот этой двойственности. Что это вообще такое? Вот это. Почему два животных, а не одно? Потому что вот до сих пор мы видим, что там идет монотеизм. Ну, вот здесь было что-то такое. А так это вообще один. Если баран, то один. Если лось, то один. То есть есть верховный бог, которому это все дело поклонялось, там на оружие делалось все это самое. То есть ему приносили жертву, а тут раз и двойное. Такое разделение личности. Вот. Ну, суть в чем, я уже как бы в прошлый раз говорил, повторюсь, вот о том, что это вот есть, ну, некая сакральная концепция. Вот это обруч, который не застегивается, то есть на концах этого обруча находятся два существа. Единое, проявленное через два начала. Вот, все. Это как бы вот эта концепция. Самое раннее появление, мы видим это, в моем понимании, это хараб. Арабская культура, протоиндийская культура, вот печать, там их несколько вариантов существует. Вот она, женщина, находится между двумя львами. Вот еще одно. Турхердал, он когда плавал между Индией там, и Бельмуном, Бахрейном, он доказал, что на тростниковой лодке можно доплыть. И когда мы читаем там отчеты английских археологов, которые начинали копать Египет, начинали копать Шумер, они как в голос твердят о том, что в Египет было два вторжения с морем, Шумер, было два вторжения с морем, кто к ним приплыл, ну, можно предположить. В протоиндийской цивилизации были предпосылки, потому что, ну, все знают, наверное, миф о великом противостоянии Индры и змея Вритры, да? О, Индра, ты разрушил змея Вритру, сокрушил его эти самые, пустил к нам воды, ты великий боец. Вот. Ученые предполагают о том, что это описание некого геологического процесса. Ну, то есть считается, что раньше вот река, один из притоков сегодняшнего вот Инда, он впадал в Ганг, да, и в Сарасвати. И вот сейчас вот Раджастан, там вот есть эта вот река Сарасвати, которая высохшая. А высохла, потому что поднялась поверхность, И река, которая ее питала, она ушла, нашла себе другое русло. Ну, перед тем, как она нашла себе другое русло, очевидно, было большое наводнение, да, там много народу потопило. Но в целом мы видим, что сначала было наводнение, а потом пришла суша. То есть вот вся вот эта протоиндийская цивилизация находится как раз вдоль вот этой вот Сарасвати, там 400 поселений, они все в песках. Да? То есть человек, он держится за свое место обитания до последнего, но когда уже все наступило последнее, надо куда-то бежать. И поэтому как бы все разбежались. Вот. И, возможно, они приплыли в этот. Почему я думаю, что это? Ну, смотрите, Египет, он вообще у нас была не плавающая цивилизация, она у нас была такая вот степная. А вот это фреска из гробницы Сто, это вот Египет, это династический период, там 4-е тысячелетие до нашей эры. Вот. Вот она, опять же, женщина между двумя львах, двух львов. Да. Ну вот еще вот в арабской цивилизации еще вот таких налетит, там женщины танцующих в таком типе. Вот, поэтому можно предположить, что это из Египта приплыло сюда, можно наоборот, но я склоняюсь к тому, что арабская культура, она была такая цветом мореплавателей, народ Мунда считается, это как раз вот те, которые плавали, заселяли там большое пространство, поэтому в моем понимании, возможно, так, ну, может быть, оно и наоборот было, то есть это такой дискуссионный процесс, как говорит Павел. Дальше мы видим вот египетский бог Акер. Да. Кстати, вот интересно, Анк, да, вот если мы знаем, что вот евреи и так далее, то они очень часто слова писали без гласной буквы. Анк, да. Вот. И вот Анк это может быть извращенное слово Анахит. Вот, Анахит это так звали великую богиню в Иране. То есть, вот. Дальше мы видим бог Акер, мы опять видим здесь двух львов, между ними там Иштар, Лилит, опять видим Кибелы, опять два льва, вот, Кибел, она, кстати, стоит там в где у нас католический центр-то, вот. Там над четырьмя львами, вот это Фрея, это уже Скандинавия, там львов нету, поэтому приходится кошек запрягать в повозку. Ну, а здесь вот Аржан 2, мы опять видим два льва, и между ними некая есть аналогия, да.
Павлович, а можно вопрос? Да. Вот на первой картинке там же тигр все, да, правда там четкий тигр расположен.
Ну, без комментариев.
Неважно, кошачий, короче.
Кошачий. Нет, там есть еще не такие четкие. Это одна из печатей такая четкая, или другие.
Но это тигр или львы все-таки?
Как хотите. Как хотите. Я думаю, что тигр. Вот это мне нравится. Это шейная глина Вятич. Вот похоже на это. Вот, это кельты, опять, это Боспорское царство. То есть вот, когда в Хараппу внедрились, пришли арии, они пришли всадники. Да, соответственно, они говорят, ну нифига себе, то есть мы всадники, а здесь вот какие-то львы. Не, здесь должны быть наши кони. Вот, появились два ашвина. Когда мы читаем Ригведы, мы видим, что ашвина, о, вы на Сати, вы привозите в свои колесницы всех остальных богов. На Сати неразлучные, вот они двое. Да, отрезаем от гривны вот этот вот кусочек и помещаем на нож. И получается нож, освященный великими этими божественными символами. То есть как появился вот этот двоичный символ. Вот. Но само по себе нахождение на гривне, который в царе, вот в Аржан 2 мы нашли, вот этого хамелеона, оно говорит о том, что, видимо, принципиальности о том, что там должен находиться только вот этот символ, который мы возводим в Бог, его, видимо, нет. То есть, видимо, к тому времени вот это вот напряжение культурное, оно уже отошло. Ну, то есть, условно говоря, каждый мог туда помещать свой тотем, вот в эти вот два наконечника. Вот, не обязательно должно придерживаться льва или там, я не знаю, волка или еще что-то. Поэтому вот на оружии появляются разные двоичные символы. То есть не обязательно, как бы просто вот есть символизм два, начало, как единое целое. А что там у тебя? Ты поклоняешься, я не знаю, грифону, ну, значит грифон будет стоять. Поклоняешься льву, ну, значит будет лев стоять. То есть, видимо, просто напряжение это все уже ушло. Ну и дальше, это вот Алану, да, это Кубань, два конника. Вот это вот Дхарма, чакра буддизм, символизирующий закон Дхармы. Ну а это Рушник Кельтский. Ну и кульминация всего этого дела, я думаю, это вот так. Отец, Бог Отец и Бог Сын коронуют свою мать. На царствование. Это музей религии, город Москва. Вот. А эта карта рядышком здесь изображена предположительно на картах 17, 18, 19 века. Здесь вот изображали золотую бабу. То есть вот эта вот женщина, которая между конями стоит. То есть она как бы получается ее и золотая баба, возможно, есть одно и то же. Просто когда восторжествовал культ великого отца, да, соответственно, на культ Великой Матери началось гонение. Люди уходили по Уралу вверх. Вот, и, собственно, как бы донесли туда свою святыню, культ Великой Матери, великую богиню, богиню мать. Вот она где-то вот здесь вот находилась. Это Абдорск, сейчас он называется Салихард, поэтому, может быть, Салихард сейчас так активно копает. Что-нибудь найдет. Вот, теперь мы с вами переходим к Архонно-Енисейскому письму. Вот. У нас, так сказать, подготовительная почва легла. Теперь мы можем дальше обсуждать. Архонно-Енисейское письмо считается, то есть вот официальная наука считает о том, что оно произошло от скифских символов. То есть там дорожка специально, вот если я писал, единичка это египетские иероглифы, вторая это египетская иератика, то есть символы, дальше идет финикийский алфавит, ну и собственно потом как бы уже переходит к руническим символам. Эта концепция не учитывает два существенных факта. Первое. Руны скандинавские, у них каждый символ это бог или природная сила. Вот, поэтому мы понимаем, что религия чужака это враждебная религия. То есть ты не будешь, ну то есть вот, ты живешь здесь, ты поклоняешься одному богу, он поклоняется другому богу, он приехал и говорит тебе, возьми мою богу, ты говоришь, нет, это мои, а это твои. То есть вот так вот взять и принять сакральный символ из рук чужака, не может быть. Если мы убираем сакральность, да, дальше идет механическое принятие, да, торговые символы, удобно писать, но если что, торгаши, они использовали эту письменность как потаенную, ну, то есть для того, чтобы между собой общаться, чтобы другие не понимали. И вот приезжает к тебе торгаш, давай с тобой меняться, да, он тебя раз обманул, два обманул, ты думаешь, ага, сейчас я у него сакральные символы себе возьму и буду им поклоняться. Фигня. Второй момент, который важный, на севере нет предыстории рук. Ну, то есть, вот уже касались их рисунков, мы видим, да, вот лоси, да, животные, рыбы, да, а рун нет. А вот в Азии предыстория рун есть. Вот это вот символы Бонпо. Это вот населенный пункт Бонпо, где-то он недалеко от Синина находится на Тибетском Нагорье. 5-е тысячелетие до нашей эры символы. А это ранних арабские символы. Ну, Хараппа это вот внизу, там, где Пакистан. Ну, вот смотрите, точки – это письменность острова Пасхи. Там у них две письменности есть, но вот одна вот такая, на рыбе зафиксирована. Здесь у них там точки. Конечно, символы не рунические, но само по себе использование точек, оно вполне себе соответствует. То есть мы вот это можем считать предысторией рун? Можем. Кроме этого, мы знаем, что руны – это асы и ваны. То есть там мифология вот скандинавская. В Сибири тоже были асы и ваны. То есть вот арии в ригведах, они... своих противников, то есть тех жителей, которые жили вот в этой Хараппе, кого они победили, они называли дасами. Вот. Дасы, они предположительно куда-то разошлись, ну, в том числе и пришли куда-то, может быть, там, в Монголию, я не знаю. То есть, на прошлом лекции, мы рассматривали там руны, как они, в транскрипции именно, вот, символов харапской культуры, и мы знаем, что у нас тут много топонимики, которые качаются на ас. Избаск, изас, аски, санзас, амзас, азас, базас, кинзас. Ас – это кетоязычное название. В кетском языке аса – это река, вот. А кета – это человек. Вот поэтому асакета – это человек реки. Поэтому возможно, что вот то, что мы говорим масагета в Геродоте, это вот асакет, потому что мэ – выпадающая функция. Вот. И мы знаем, что кеты – это прямые потомки акунёвской культуры. Кеты и селькупы. Вот это вот таблицы Галины Пелих. Это Томский университет, там очень такая известная у нас ученый был. Она сделала анализ сравнительный. Это Нарым, а это Шумер. Это культура селькупов, кетов, там это самое. А это я у Павла оставил библиотеку свою. Вот, там есть она. Любой, может, там 18 гигабайт, это библиотека, PDF-файлики, каждую книжку можно скачать, вот к нему все чашкой кофе, и он вам все сделает.
Большой получил, он сам дает.
Ну, не знаю. Сами решите, как его поблагодарить. Вот, там есть труды Пелих, поэтому наслаждайтесь сравнением, да, там очень впечатлительно. Вот. Теперь о Ванах. Мы знаем, что вот есть династия Джоу, это которая примерно там в 1200 году до н.э. пришла к власти Китая, сменила там с собой династию инцев, вот, которые зашли. То есть вот мы на следующей лекции будем говорить про динлинов. Вот динлины, скорее всего, это и были инцы. Вот, и они вот, у них были императоры. Это вот перечень их императоров. Че Вэн, Кан Ван, Джоу Ван, Му Ван, Гу Ван. Одни Ваны. Там есть и Ваны, или что. Понятно, что сейчас Ваны это стали вот такой вот избранной касты. Вот, например, в Корее из Ванов только выбирали правителей, потому что вот Ваны это самое. Я думаю, что вначале этого не было. То есть Ваны не просто были, вот император там, и Ван, У Ван, Ван Вэнь. И, кстати, поклонялись они ворону. Вот. Видите, вот это вот полотнище из моей могилы Мавандуй. Это примерно 2 век до нашей эры, 3 век до нашей эры. Здесь фактически нарисована картина мира. То есть внизу находятся две рыбы, да, на которых качается весь мир. Да, дальше идет, здесь вот есть черепашки, которые туда-сюда ходят. Дальше идет нефритовый диск, который соединяет в себе двух драконов, которые пронизывают. Здесь идет средний мир, ну это, собственно, мир богов. Здесь у нас лягушка, которая символизирует начало, как называется, Галашатай, грома. Бога грозы, когда начинается в Индокитае сезон дождей, перед этим начинают квакать лягушки. Они ква-ква-ква, бог грозы идет. Поэтому ее поместили вверх. И вот, кстати, вот сейчас на бубнах ее помещают вниз, но при этом она сохраняет свою помогательную функцию, обережную. Ну, то есть лягушка может отвести вас к богу нижнего мира для того, чтобы вас не наказывали. Потому что она всегда была таким хорошим животным, да. Актуальность Глашатая утратила в Сибири, потому что у нас нет сезона дождя, а лягушка осталась. Надо ее как бы в воду поместить, она же там живет, но при этом как бы сохранить за ней ее сакральный функционал, что она защитница, там, туда-сюда. Ну вот вам извратились, как могли. Ну и здесь ворон. Ворон на красном фоне. Вот. В красный фон ворон убираем, получаем Японию. В Японии есть ворон, помогатор императора, который становил их власть. Там он называется... Я пока не помню. Ну, короче, найдете. Япония, ворон, все. Это Корея. В 2008 году в Корее ворон едва не стал государственным символом перед Олимпиадой. То есть почитание города гуны, которые шли на Европу. Поищите флаги гунов, вы увидите на флаге ворона. Да, северный город, который называется Каргополь. Харга, это ворона. Каргополь, вороний город. Поэтому ворон это такой символ, который прям всем символом символ.
Он просуществует. Он же в Солнце изображен.
А?
Он же в Солнце изображен.
Да. Он символизирует Солнце.
Лягушка в Луне.
Да.
В месяце.
Да. Вот. Итак, у нас есть Иваны и Асы. Вот. И дальше мы идем, что ворон, скорее всего, это, как получилось название, это проекция названия Варуна. Варуна. Мы обращаемся к ригведам. Варуна, чей завет крепок, расположился в водах, для безраздельной власти он очень умный. Митрой становится Агни, когда зажжен Митрой, когда Хатар, Варуны, когда Джавидас. Джавидас это тот, кто провожает умерших. И сжигает умерших. Огонь, который сжигает умерших. То есть вы когда кормите богов через огонь, это вот он Хатар. То есть он доставляет корм бога. Когда вы его сжигаете покойника, он Джавитас, он отправляет покойника в мир предков. Варуна. Варуна это в глубине вод. Ну, это понятно, потому что, скорее всего, это, если это была океаническая тема, людей просто смывали в воды и все. Когда они перешли на континент и стало реки, то вроде бы как не гигиенично засорять водные источники, потому что из них можно отравиться. Поэтому мы где-то в легендах читаем о том, что «О, Варуна, ты спрятан в огне». То есть они воду пытаются спрятать в огонь для того, чтобы просто все сжигали, мы не кидали все трупы в реку. Вот. Итак, Варуна это вот, возможно, был великий хранитель царства предков, то есть хранитель этот, и ему поклонялись. А так как Варуна поедает трупы, ворона могла получить название Варуна. Вот. И дальше мы с вами сваливаемся в океане.
А Варанаси, вот сейчас я тоже, да, наверное,
Варанаси, Варанаси, да. В Индии город есть, Варанаси где-то, да, уезжает, да, для того, чтобы сжечь.
Да.
Какое-то созвучие.
Вот, и мы с вами сваливаемся в океане. Дело в том, что вот если мы отойдем в океане, то там есть понятие рунда. Это означает верх. Вот. Есть у них еще понятие дома, где вот собираются все эти самые, называется рарунга. Ру – это душа. Нга – это некое могущественное существо. Почему это делается? Вот, потому что есть такое понятие танга. Танга-руа. Да? Вот язык маори, океане, он вот простой. То есть вот русский язык мы вот берем и берем «мама». Да? То есть вроде у нас целое слово, мы его имеем смысловое окончание. А вообще как бы слова складываются из слогов. И периодически, то есть вот смысловые конструкции, они складываются из слов. Поэтому вот такой язык как раз маори. То есть там приставка «та» означает «произошел от». Вот, то есть «таранга». «Ранга» — это небо. «Таранга» произошла от неба. «Таранга». Вот. «Нга» убираем, что это «тара». Ну, это вот как бы тоже потом когда-нибудь, а может быть об этом и это... Это сильно смело. Так вот, танга, танга-руа. Рао – это море, руа – море. Танга – это правитель моря. Танга-руа – это вот бог моря. Вот, рао убираем, остается танга. Танга – это значит прошедший от нга. Нга – это значит некое существо, которое, да, от которого произошло танга, и он стал правителем. Танга, тамга. Понимаете, про что я говорю. Вот, итак, мы там видим рунга, да, движение вверх. И вот эти вот рисунки, которые перед вашими глазами, это рисунки замечательного у нас этнографа, это Юрий Березкин. Вот он занимался как раз очень активно мифологией, он разрабатывал тему вот этих вот перехода там с общего между сибирскими народами и индейскими народами, а народами Северной Америки. То есть это вот его. И вот эти зарисовки, они сделаны были на сакральных символов разных народов Южной Америки, Центральной Америки. И он и говорит о том, что внешний вид костюма не имеет никакого значения для людей, которые сидят на ритуале. Значение определяет они по символам, нанесенным на этом костюме. Потому что визуально, вот это вот, допустим, маска, это маска ветра. Вот, визуально он абсолютно не похож на собственно, на ветер. Поэтому все костюмы у этих индейцев, они не отражают визуализированный, то есть образ того, той силы, которая есть. Но на нем нарисован символ. И все, кто присутствует на обряде, они понимают, это ветер, это огонь, это вода. Вот. Но если вот смотреть символизм, мы видим там, что у индейцев вода обозначает точечка. То есть точки, точки. Богиня воды, она вся в точках. А богиня земли, она в нижних полумесяцах. То есть я вот в прошлый раз рассказывал, повторюсь, что вот у них у океане есть миф о том, что вот раньше земля и небо были одно целое. Да? И вот папа, это был ранга небо, и мама, папа, земля, они соединялись. Между ними там боги были, Тане, Тангаруа, им стало тесно, они разорвали. И получается символизм. То есть вот они два полукружности, между ними середка. Такая, вы знаете, китайский триграмм. Да? Вот он этот самый. Дальше он мог преобразоваться в личик и так далее. Вот. И ну вот это вот. Я просто начал. Поехали дальше. Вот, и мы видим здесь как раз элементы той самого рунических символов, которые потом используются уже в руне. То есть вот оно, обрядовый какой-то топорик, на нем какая-то буква, она похожа на «Р». Да? Вот они, священные дуделки, вот тут вот, типа для Кэри. Вот эти символы, они активно используются в вайнах. То есть вот это вот там символ, это вот комар. Вот здесь вот мы видим вот такие вот, это ветер. Здесь вот такой с треугольничком, это вот еще что-то. Вот это знак купильных найдете. Вот. То есть еще одна проблема скандинавских рун заключается в том, что как можно было бы создать в одном алфавите набор символов, в котором каждый бог является богом. Ну, то есть мы знаем, как у нас создавали пантеоны, есть города, у каждого города свое божество, этих божеств приходит, там какой-то самый сильный дом возвысился, и он говорит, я старший бог, вы все со мной. Да, у нас, по-моему, так вот и русские пантеоны создавались. Но в итоге это же все вырождалось. То есть вот возьмите любой алфавит, мы имеем просто количество букв. Да. А скандинавский там каждый сила какая-то. И вот как это возможно, как технология, каким образом это все произошло. Как раз вот концепция того, что эти символы были, отождествляли богов каких-то вот племен. Ну, я не думаю, это может быть вот изображение океании. Мы знаем, что там окуневцы, они родные братья тлинкитов, индейцев. Да, то есть там, может быть, какие-то другие культурные влияния. Вот. Понятно, что они между собой воевали. Да. Маски и боги – это была добыча. Ты завоевал это племя, даже не завоевал, а просто там жреца кокнул, маску забрал и божество забрал, оно твое. У тебя раз, два возникло. Эти тебе пришли, отомстили, у тебя забрали двоих, со своим соединили, три получилось. И так вот в результате вот этого взаимодействия мы получаем линейку, где, которая состоит вот из этих вот божеств. Вот. Ну и, собственно, как бы вот это Вайнштейн зарисовал костюм шаманский, тот же, тоджинских оленеводов. Мы видим здесь как раз вот эти вот символы, которые мы называем рунические. То есть в официальном Вайнштейн считал, что это было заимствование у тюрков, когда они завоевали Согду, притащили эти в 6 веке сюда это руны. И вот тоджинские шаманы решили, что надо у тюрка взять культуру себе на костюм надеть и прикидываться тюрком. Вот. Я думаю, что это не так, что эти символы они были. Причем тот же, он считается одним из таких древних регионов, тот же Березкин считает, что там вот в тот же самый архетипичный мифы, то есть наименее искаженные есть туда, потому что никому не хочется идти. Там, в горы лезть, ловить этих оленеводов по тайге, блин, среди вулканов, да кому это надо, живи ты там, вот, а вы не мешаете мне жить, я тут в долине рулю, ты все равно ко мне придешь за едой, торговать придешь, я здесь, ну, поймаю, зачем я тебе там буду ломать ноги куда-то идти. Вот, поэтому я думаю, что как раз тут же законсервирован был как раз какой-то более древний обряд. Вот я для сравнения поместил здесь как раз одно из окуневских изваяний, оно очень похоже вот, да, чем-то. Вот и на нем как раз нанесены вот эти вот архоно-енисейские письменности. Поэтому я думаю, что руны, но они не то, что у нас в Хакасии возникли, но они здесь в том числе создавались. И пришли они уже на запад, уже в готовом виде. Вот. Причем мы понимаем, что там сакральность, может быть, ушла. То есть мы сейчас, вот эта вот идея тюрков, когда сделать из них некой сакральной письменностью, она должна была основываться на двух позициях. То есть, во-первых, что народ признавал, что да, это, блин, память о героях, когда-то были великие батыры, которые пользовались этими письменами, и вот в память о них, о своих предках, мы это сейчас используем, и мы будем писать эпитафию только тем, кто это заслужил, никому больше, это престижно, это круто, вот это гордость для потомков, то есть пример и так далее, но для того, чтобы он был пример и так далее, должна быть предыстория, ну, то есть как бы вот это вот мифическое наполнение, которое бы сказал, да, это солидно. Вот, иначе бы это не вышло. Вот очень долго нужно было бы тогда нарождать и так далее. То есть, вероятно, такая предыстория была. Но своим вот этим эпитафийным письмом они убили вот эту всю сакральность. Ну, то есть мы не знаем, как они использовались, потому что она стала просто письменностью. Вот. И вот эта тема как бы есть. Понятно, что когда скандинавы приехали, они посмотрели, не, это типа не наш язык, это русский язык. Но это как вот русским, английским языком писать русское слово булка. Да. Ты можешь написать английский язык, все равно будет русский язык. Так же здесь. То есть ты берешь символы архоно-енисейские, натянул их на тюркский язык, и вроде бы как у тебя получается вот такое тюркоязычное. А на самом деле там глубина больше. И скорее всего этот вот язык, он связан с асами. То есть это вот, возможно, тот народ, который вышел из Даса, который жил вот в Монголии по большому часу, где-то, наверное, заходил сюда, в Хакасию, там, в Кузбасс, свои те самые, ну и которые потом, в конце концов, был выдавлен на север по каким-то причинам. Это вообще, как бы, вот это вот, наверное, оно. Ну и архоно-енисейских символов больше. Вы сравните, если брать уж, как бы, астральный аспект, вот, то руны скандинавские, они не сбалансированы ни по тройке, ни по четверке. Вот, если уж брать тогда четверку, то там вообще нет огненных символов. Вот. То есть, как бы, как вы хотите заниматься магией, если у вас огня мало? То есть воды много, ветра много, а огня мало. Вот, очевидно, что это не сбалансировано. Вот, оно где-то вот есть. У нас их 39 символов, по-моему, если я не ошибаюсь, а там их 24. Вот. Вот такие вещи я хотел вам рассказать для осмысления, для переваривания. Вот. Если у кого-то есть вопросы, готов ответить.
Я вот немножко не поняла по Уконевской вот этой вот стеле. Это переиспользование или как? Или ты считаешь, это перекликание?
Я думаю, что стела и вот это было когда-то одно целое. Просто тоджинцы, они как бы это переходило вот из поколения в поколение. То есть у них есть традиция. Они всем племенем готовят этот костюм шамана, кто-то шьет эти вязочки, кто-то это все делает. Ну, вот, длительно. А Куневские, ну, вот тут они степи поставили, там пришли, условно говоря, переселенцы, которые не принимали культуру вот этих вот окуневцев, сказали, это все мерзость, это все вообще враждебно, всех снести, камни переставить, могилы ко мне в качестве памятника там и так далее, и все. То есть, где камни на самом деле стояли, ну, тут есть эзотерические практики, расставляют камни и так далее, но это все... Где на самом деле эти камни стояли, какой смысл они несли, ну, трудно сказать.
Да, Куневскую культуру. Да. То есть получается, про Афоны Енисейской, ну, вот эти символы, да, они, получается, с вашей точки зрения, берутся в времен Окуневских стел или раньше?
Раньше.
Раньше. Насколько? А, это то есть получается еще.
Уже 5000 лет, а около
5, да. 4. Нет, ну почему там?
Я думаю, что вот арабская цивилизация хорошая точка. Давайте дальше туда вниз не уходить глубже, потому что там совсем муть, которая, а вроде бы как в ранней арабской цивилизации есть похожие символы. Вот. Может быть, там горшочники это все и складывали. Вот. Просто в арабской цивилизации там много чего намешано, не только эти символы. Поэтому я склоняюсь к тому, что вот точку отсечения берем, ниже арабской организации пока не смотрим. Вот, оно там разошлось. То есть я понимаю о том, что там в океане оно могло уйти оттуда. В моем понимании Ранга это не первый источник. То есть, хотя Ранга и означает небо все, да, а в Египте это просто солнце. То есть в этом смысле это Ранга, выродившийся Ра. Ну, то есть Ра солнце. Причем в Египте Ра это жара, там вообще-то как бы жизненные силы дает вода. Осирис, поэтому его почитали. А Ра это злобный бог, так-то, если солнце, он придает смерть. Поэтому вот Ранга в океане это небо, а Ра в Египте это солнце, выродившееся божество. Поэтому я думаю, да. Но в то же время мы понимаем, что Танга это правитель и Ранга, они вроде бы как конструкция одинаковая, и скорее всего Ра это такая частица, которая прилипла, ну то есть по какой-то причине. А если мы смотрим тибетский язык, мы видим, что Ра это горный баран. Вот, символ неба чистого, чистое животное и так далее. Поэтому харапов, когда начали выдавливать арии, они разбежались туда, куда, они притащили своего ра, сказали, ну вот Ранга будет там, сильный Нга. Это вот моя фэнтези.
Получается, какого времени, по какой существовало?
Кто?
Письменность.
Это письменность? Я думаю, что она сформировалась в харапе, вот, но она в харап, ну, там... общность народов, которые соединялись в Харапе. Вот если вы посмотрите харапскую письменность, вы увидите там три разных письменности. Вот. Одна вот похожая на письменность там, острова Пасхи, вторая вот на руническую, а третья на пиктографическую письменность. То есть они как когда их все кучу собрали, это вот у нас мужчина занимался, который разгадал письменность майя, Кнорозов. Эти разгадки вот эти все. А? Кнорозов. Да, вот он как бы это все делал. Он собрал эти все символы, но когда ты их начинаешь систематизировать, видишь, они разные. Ну, то есть это вот народы разные приходили, с разной письменностью, там это все дело обменивалось. Возможно, как бы вот языка такого вот как бы рунического, оно и не было. То есть, возможно, было. Жрецы сказали, так, тебе вот этот символ, это вот означает, вот это богу, тебе вот этот символ. Вот, несите и помните там. Да, и они разъехались. Вот. Тот же Тор Хердал, он доказал о том, что на плоту можно от Южной Америки доплыть до Океании, то есть до островов Океании. Он там на каком-то плоту плавал, почитайте приключения Тор Хердала, то есть его работы. Вы увидите, что это и по течению, когда вы смотрите течение, увидите, что там есть экваториальные течения, которые идут от Америки в сторону Океании и обратно. То есть это как магистральные каналы, по которым можно там за сутки Там за месяц до предоступки, говорю, от Америки до океана, без весел, без мотора, просто своим ходом. Поэтому это такая вот миграция была. Вот, и народы океане, то есть вот океане, Северная, Южная Америка, побережье Евразии, то есть вот с этой стороны народы Бунда, то есть они, видимо, были единопластные. Я не говорю про тонувший континент, есть такая мифология.
Получается, что история самая таинственная и интересная наука.
Наслаждайтесь.
Вот как вы думаете, по процент изученности? Минимальный какой-то получается.
Народ, на история – это самая политизированная наука. Она призвана воспитывать патриотов своей родины. Вот. Но те, кто идет дальше, тот понимает, что все много всего намешано.
А вот, скажите, родовые, там где вот эта территория, какая семья, в соотношении с
Ну, танги, конечно, они позже возникли. Вот. И танги, ну, как сказать, нельзя придумать чего-то такого, чего ты никогда не видел. Вот, то есть кто-то где-то как-то символ срисовал, вот у меня будет вот такой символ, я буду вот тавром клеймить. Если что, вот посмотрите, Ошкольская писаница, то есть, там кони бегают с тавром тут, тут, да. Вот, Суханиха, там тоже тавро. В Китай приезжайте, там львы все с тавром. Ну, то есть, как бы, все сакральные животные, они обозначались такой отметиной. Да? Можно же, как бы, не понимать этого содержания. Вот мы с вами сейчас приходим на рисунки, мы не понимаем этого дела, потому что у нас нет ни одного письменного источника, который бы рассказал, как это использовалось. Вот, также человек, который там 2000 лет назад, к тому времени это уже могло быть выродиться. Вот, я всем пример хороший привяжу, там вот момент, когда правила Клеопатра до момента там Рождества Христова, времени прошло больше, чем от момента полета человека в космос до Рождества Христова. Ну, то есть туда бесконечная пропасть. Ну, то есть знание могло утратить, а формат вот печать. Как мне у своих лошадей отметить? Есть насущная необходимость отделить своих лошадей от чужих. Кто-то краской мазал. Вот овец сейчас же краской, там зеленый, там красный. Там. Сейчас это все тоже как бы... Какой овца, какой баран овцу покрыл, да? Барану пузо метят, он раз, овцу покрыл. Ага, это вот этого, это вот этого. Так что эта вся житейская практика, она всегда была и на уровне простого народа. Срисовал какой-то символ, а вот есть такой, 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 ну я вот это вот подрисую, и будет другой. Возможно, наследственность, вот у меня папа, у него такой символ был. Сейчас я тут палочку подрисую, чтобы отходило, но было понятно, что я вот от того папы, и у меня будет вот такой символ. Ну, историю Рюриковича посмотрите, то есть там чистый бараний рог сначала, овечий, козлиный рог, то есть, а потом от него там пошли еще одно ответвление, потом они уже какие-то там квадратные становятся.
Можешь вернуть слайд, где ты говорил, львы типа изображены. Я вот так и не увидела. У меня с фантазией плохо.
Наскальный рисунок. Есть такая проблема. Вот в Красно-Минусинском музее очень часто называют, это есть камушек, который все его львом называют. И часто львами называют кошачьих. Я помню, что в исторических источниках многие историки спорили между собой, почему все таки...
Там где на поводке львы на поводке.
Это кисточка. На месте кисточка.
А, то
грива. Грива на месте, кисточка на месте.
Теперь вижу. По кисточке определила точно.
Кулин с кисточкой. Подстригли.
Михаил, а харабская цивилизация к какому времени?
Ну, как пишут авторы, они говорят, Ригведа написаны в 3000-летии до нашей эры, и очевидно, что к моменту написания Ригвед арии уже должны были проникнуть на территорию Индостана. То есть арабская цивилизация – это то, что разрушили арии.
Допотопная.
Допотопная, да.
А потом?
Что потом?
Когда?
Ну, я не знаю. Это из раздела фэнтези. Смотрите, на самом деле, как вот про потоп. Я пару слов не в тему, конечно, да. Но вот смотрите, вот вы идете по степи, да, заходите в бор Минусинский, начинается эта яма, то канал, а подходите ровно место. Да? В 2007 году, когда сгорели леса в районе Минусинска, я заехал на Таратку, поворачиваюсь, такой, бархан, это схема. То есть наши бары, которые здесь, они выросли на песке, не просто на песке, а на барханах песка, на надутом песке. Ну, вот. Потом, второй момент, это такая вот, они говорят, вот у нас есть стоянка политическая в районе Ефремкина. 20 тысяч лет.
34.
24, отлично.
34.
34. Да фиг с ним. 10 тысяч лет назад у нас были...
Да.
10 тысяч лет назад, мы говорим, у нас были здесь ледники. Ледники таяли. Когда ледники тают, то есть вот нормальное состояние рек умножаем на 3. Получаем себе реку, которая несет в себе тающий лед. Вот. Либо эта стоянка должна быть была стерта льдом ледника, либо смыта водой. Либо ледниковый период был позже, либо раньше, вернее, либо стоянка древнее. Ну, то есть, как бы не складушки, есть такие вот вопросы, которые, из-за которых нарисовываются. Потом дамба на Ергаках. Кто был там на дамбе? Не были, блин, вы чё? Вот, вот так вот дамба соединяется. Нафига она там нужна? То есть она сделана была для хранения воды. Ну, как положить? А? Никто сказал?
Там жили люди великаны, им нужно было
дамба. Да, на самом деле вы можете через Google посмотреть, и там идут две прямые линии. Не вот такие, вот как это все дело, а две, как стрела, прямые линии, которые соединяются вот в этом промывке.
Вот.
А? А они вот там, где звездный стоит, вот выше.
Ой,
нет, не пик звездный, где база звездная. База звездная стоит вот в начале этой дамбы. Вот. Мне понравилась концепция, когда нам сказали, что раньше вот полюс северный, полюс находился на западном побережье Гренландии. Я взял циркуль, обчертил этим циркулем северный полярный круг, он совпал с картой последнего оледенения. То есть лед как раз это. И это объясняет, почему в районе Москвы лед был, а в Диксоне льда не было. Вот. Потом я перевернул глобус, продавил мне две дырки, вот через новую и через эту. У меня появилось, что у нас междуречье Оби и Енисей попадало на обводненное пространство 52-й широты, зону степи, а эта территория попадала на то, что мы сейчас называем Турфан. Это Синьцзянский район Китая, там, где у нас ничего живого нет. Вот, и если предположить о том, что это объясняет, почему вдруг на междуречье Енисея и Оби в один момент начал образовываться торф. Да, и сейчас это огромное пространство, которое занято торфом. А здесь почему у нас на песках выросли деревья, и почему у нас в долинах нет археологических находок, а все они жмутся куда-то ближе к горам. Ну, так, это для фантазии. Это не научные точки, это просто лишь... А?
Можно узнать твое мнение? Смотри, у нас на писанице нашей... Господи, я забыла. Где у нас Сулевская, да, рисунки... Спасибо, рисунки, где друг друга кусают животные, в том числе верблюды. Отражаешь ты так же, как вот эти рисунки, друг друга поглощающие или друг друга завоевывающие животные. У нас есть и кошачьи друг друга, которые, то есть, одна.
Это брат пошел на брата.
Как вариант.
Ну, почему? Не обязательно все рисунки должны отражать вот прямо войну тех самых. Ну, то есть, можно устраивать, это вот, скорее всего, львы же, это же было шоу. То есть, если мы читаем, допустим, того же Бичурина, мы видим, что там они устраивали шоу, то есть ожог, там, игры со львами и так далее, а это игры с верблюдами. Вот. Вопрос только в чем, что ну, то есть изначально Сулекская писаница, это мое понимание, это было местотворение. Ну, то есть когда там древние рисунки были. Вот. А потом ну, пришедшие люди, они могли там рисовать всякую от себя. Если там вот Ташкольская писаница, она же тоже там много чего по народу написано там. Если вы в правильное солнце встанете в районе часа дня, подниметесь, у вас там все эти мелкие фишечки высветятся и увидите там это самое. Вот. А дальше, если по камням по долине пойдете, там вообще замечательные там, там шествия такие, там женщины в этих в балахонах, там с кокошниками, с веерами идут. Ну, то есть там не все сакральное, там и жизненные такие вещи. Вот. Ну, дерущиеся верблюды, это как раз проникновение Средней Азии, то есть там уже есть эти труды о том, что они сравнивают эти вот прически, вот такие вот, которые в Турфане, там есть буддийский монастырь, там есть скрепка, фреска знаменитая называется, Тахары, дары приносящие. Я вот туда не попал, я вокруг этого монастыря вот так вот ходил, облизывался. Они говорят, извините, у нас уже все, сезон закончился, монастырь не закрыли. Вот. А там вот как раз вот эти вот люди, которые вот с этими прическами такими вот, с бантиками на голове. Вот они у нас там в черном юсе на каждом шагу. Длинные балахоны, вот этот бантик, там эти самые. Вот, поэтому, да, вот тот городище, которое в районе 32 километра, там, это же тоже сердцевой кирпич. Мы здесь не строили ничего из сердцевого кирпича. Мы тут все из плитника строим, все, что наше. А все, что сердцевое, это технология Средней Азии. Одну оттуда притащили.
Вот Троицкое городище.
А?
Троицкое городище. Кирпич.
Ну, Троицкое городище. Ну. Ну, там Троицких три городища, тебе какое?
Троицкого,
а, который на крайне, да? А не ту сторону, которая вроде этого, Климаниховского.
Нет, там прям с кирпичики.
Может, его тоже появление в лесу мистических животных. Драконы, если не ошибаюсь, рисунки Алтай, грифон из окружения.
Драконы — это вообще тема интересная.
Так же, как вот олень ваш с этим, с альбом, да? Лень-олень.
Сам по себе образ дракона. Я, знаете, я приехал, вот чтобы вы знали, в Китае есть две терракотовых армии. Одна терракотовая армия находится в Сиане, рядом с могилой Хуанди. Вот это здоровенное горище, на которой стоит там, возле которого стоит эта терракотовая армия, это могила, вот Хуанди, предположительно. То есть это вот не император, который стоит и сам же себя охраняет, он стал на стражу кого-то более великого вот в этом могиле. А в другом конце долины, там есть еще один курган, в нем вот такие вот солдаты терракотовые. Вот там сделан музей в самом подвале. В смысле, прямо спускаешься вот эту вот могильницу под курган, на тобой это вся эта хренотень, и там сделан музей. И вот, и там вот ты идешь, и доходишь до конца, в начале этой армии лежит дракон. Вот самый настоящий, то есть, я не знаю, может быть, на ящер какой-нибудь, там, птеродактиль, они его нашли, скелет, туда закопали. А может быть, нет, но вот он там лежит. Я местного гида говорю, это кто? Он говорит, это написано бегемот.
А в Китае, блюдо кошки называют драконом.
Да. Вот, поэтому дракон, тема такая. Вообще дракон символизирует воздух, ну, тут летает, все такое. Я бы вообще не стал. Это прямо уйдем в эзотерику. Я не хочу в эзотерику. Мне сказали, эзотерику здесь нельзя давать. Мы с шаманом поругаемся. Поэтому я про эзотерику ничего не говорю.
Все намеками. Да. Синкретичные животные же у нас встречаются в любом случае на музейном комплексе у нас там есть.
Ну почему нет? Вот шаман, он пошаманил, ему привиделось это самое. Вот он это самое своим потомкам на смертном орде рассказывает. Вы думаете, это я сам? Не, это у нас есть Бог-покровитель, который мне помогает. Он вот такой, так что вы его почитаете, потом вам умер. Вот. Чувак был не слабый, там присоединил несколько племен, создал государственность, его почитает, ну и, соответственно, того, кто за ним почитает, появляется некий образ, поклоняемся. Видел, не видел, веришь, не веришь, он сказал, как там говорит, эти самые, и вот умирает человек, который понимает все, а у него нет учеников достойных. И вот ученик на смертном одре говорит, я буду нести твою религию с мечом в руках, отрублю всех, кто посмеет ее оскорбить. Появляется догмат, чувак не понимает. Но обещал всем голову отрубить, если что-то не так скажешь.
Серьезные фанатики.
Серьезные фанатики. Поэтому, что удивляться появлению этих все дел. У нас много здесь людей, которые... Да я считаю, что каждый человек может. Это просто...
Сочетание животных. Вот, ладно, рисунки – это одно. Есть же у нас такие же бляшки, да, различные, металлопластика. Когда есть, допустим, образ косули, тот же скифский стиль, и сверху... птичка, животное, не кусающее, просто сидящее, редко, но встречаются такие.
Да.
Вот,
это давайте. Не, это другое. Я...
Ты же на шею мужа.
Не. Я об этом расскажу в следующий раз, когда будем говорить про дельфинов, там как раз очень много будет посвящено птицам, и вот это я объясню.
Какой?
Ну, это через неделю, через две недели.
Сиквел.
Сиквел.
Да.
Ну, она сказала, там будет Еремин на следующей неделе выступать.
Да, Еремин и Августовский.
Не в четверг.
В четверг. А, Еремин во вторник.
Это плохо. Ну, что